Ніриламдха Упанішада.
Он сказал: Брахман – это сознание и жизнь, Чайтанья. Он неописуем и описывается как бескачественный, ниргуна, недвижимый, благой, Шива, пречистый, безначальный и бесконечный. Он – полнота всех энергий, шакти, свободный от каких-либо наименований, один без второго. Он проявляется в образе энергии, действия, знания и намерения. Он проявляется как бесконечное пространство и как этот ограниченный мир.
Йогин получает представление об Абсолюте, медитируя на пространство. С пространством связана Шамбхави Мудра, и мы должны понять, как она выполняется. Ключевые точки Шамбхави Мудры. Шамбхави Видья – великое знание, которое мы совершенствуем всю жизнь. Пространство для нас есть облик и форма Абсолюта. Тантрийские практики предполагают работу с энергией, с именем, с формой. В тантре путем является форма и энергия. В антара-тантре, в ведийском пути недвойственности, путем является сознание. Это принципиально разные вещи. Но в анутара-тантре путь энергии и путь сознания соединяются. Первое знакомство с абсолютным воззрением и недвойственным созерцанием мы начинаем с пространства, изучая Шамбхави-видью. Прежде чем приступать к изучению пространства, йогин должен пройти традиционную подготовку в области шести йог. Каковы это йоги? Карма-йога, Бхакти-йога, Раджа-йога, Кундалини-йога, Джняна-йога. Потому что пространством занимается шестая йога, Лая-йога, которую в йога-таттве Упанишаде восхваляют 10 миллионов раз. Говорят, что она так велика, так глубока, так возвышена, что ее можно только воспевать и восхвалять. Это очень тайное знание. Это переданное Шивой и Дататрией. Шива передал ее Прамадхам, владыкам Ганов на горе Кайлас. Дататрия передал ее в лесу Наймишаранья, санкальпы, созерцательные санкальпы и санкеты, медитативные установки. Когда у нас есть основа из джняна-йоги, то есть основа из джняна-йоги означает, мы хорошо владеем панча-коша-вивекой, ведическим югти, рассуждением, менталитетом адвайтиста. Мы понимаем принцип Шраваны, Мананы и Нидитхьясаны. Когда мы владеем кундалини-йогой, достаточно, чтобы немного контролировать энергию. Когда карма-йогой мы устранили привязанность к деланию, цеплянию за результат, научились подносить все свои плоды действий. Когда бхакти-йогой мы очистили свой ум, мы переподчинили его Богу. Когда раджа-йогой мы развили дхьяну, способность быть созерцанием, махашанти, способность быть медитацией вне ума, мы готовы, чтобы следовать пути пространства. Очень сложно следовать пути пространства сразу. Путь лая-йоги – это путь для тех, кто уже прошел предыдущие 5 йог. Раджа-йога – это царский путь, который очень прямой. Это аскетичный путь, связанный с династией кшатриев. То есть эта наука раджа-видья передавалась царям. И описана она в Мокшадхарме. То есть считается, что ей больше владели кшатрии, чем брахманы. То есть она передавалась больше по кшатрийской линии передачи. Это утверждается в Мокшадхарме. Почему? Потому что тот, кто ей владеет, должен обладать сильной волей, вирабхавой, способности к тапусу, аскетизму. Это присуще кшатри. Кшатри может делать то, чего не может делать брахман. По-моему, есть история про одного кшатрия, который пришел учиться у брахмана и соврал, что он не кшатрия, а брахман. И он начал учиться. И пока его учитель уснул, там была история, по-моему, что-то его укусило. Да. И он терпел эту боль. Когда учитель спросил, так терпеть брахман не может, брахман очень изнеженный. Так то это воля, сильная воля, аскетизм, признак кшатрия. Отвечай, так кто ты есть? И тот признался, что он кшатрий. Раджа-йога вот для таких людей с неиссякаемой, непоколебимой волей. И все мы должны иметь такую волю, если мы стремимся овладеть раджа-йогой. Дхьяна, дхарана и самадхи – это очень простой, прямой путь, но он требует очень сильной воли. То есть это не то, что немного изменились условия, и мы хныкаем. Надо уметь воплощать свое намерение, свою волю, что бы ни происходило. Какие бы события ни происходили, как бы ваш ум не одолевали искушения, ваша энергия шакти должна держать вашу санкальпу, ваше намерение. Другой вид йоги, кундалини-йога, считается самым быстрым. Чтобы получить опыт самадхи, если прана входит в сушумну, если вы практикуете, вы можете получить его за 3 дня, за неделю, если вы готовы. Она включает в себя хатха-йогу. Шет-чакра-йогу. Татва-видья. Крия-йогу. Асаны, мудры, бандхи, пранаямы. Ламбика-йогу. И другие виды йоги. Вы должны хорошо чувствовать ветры, чувствовать каналы. И много практиковать. Постоянно работать с ветром. Прана-видью. Мы должны понять, как это вводить прану в сушумну, потому что наша жизнь зависит от сушумны, от протекания энергии через сушумну. И если вы очищаете сушумну, то белая-красная бинду пробуждается. Пробуждаясь, они соединяются на уровне груди в центральном канале. Те процессы, что происходят во время смерти, разрушение 5 элементов, знаки дня и ночи йогин переживает частично при жизни, моделируя это состояние при жизни. Например, в момент смерти возникает белое сияние, когда белая капля опускается вниз в центр груди. Также возникает красное нарастание или красный прилив. Оно подобно сиянию солнца на утренней заре или при закате. Это красная капля, материнская энергия поднимается снизу. И когда они две, оба опускаются, возникает третье состояние, называемое состояние близкое к достижению, то есть чернота почти достижения. И вот опускание белой капли, это так проявляется в теле гуна-сатва, поднимание красной капли так проявляется гуна-раджас, состояние почти достижения так проявляется тамас-гуна. Эти три фундаментальных переживания ума, они символизируются, их олицетворяют три гуны. Если йогин может в это время сохранить осознанность, он может выйти за пределы трех гун и войти в состояние, в измерение чистого света. И кундалини-йога дает возможность быстро войти в измерение чистого света, при условии, что ида-пингала у нас очищена, и ветры движутся по сушуму. Когда йог входит в конечный четвертый свет, он воспринимает реальность вне ума, вне концепции. Пока он еще не вошел, он воспринимает мир с концепцией. Кто-то может сказать, ну как, концепция, это ведь я думаю, я не думаю, а вот дальше уже нет концепции, ничего подобного. То есть я не думаю, это вы всего лишь свободны от грубых концепций, а тонкие концепции, как бы, они переполняют нас. Концепция имеется в виду и образы в тонком теле, и движения в тонком теле, и даже вот видение святого, это тоже очень тонкие, самые тонкие концепции, это гуны. То есть под концепциями, если смотреть шире, можно подразумевать все отличное от абсолюта, все модификации энергии ума, потому что вся Вселенная – это одна большая концепция. Не так-то просто ее растворить. И вот пока мы эти гуны не превзошли, так или иначе, мы видим мир концептуально. Тонко концептуально или грубо – это другое. Но вот когда мы их превосходим, мы видим абсолют полностью чисто. Мы переживаем ни с чем не сравнимое пространство светлой, чистой ясности. И в этой ясности мы испытываем пустоту, опыт пустотности, опыт недвойственности с помощью кундалини-йоги. Если мы упражнялись в йоге иллюзорного тела, да, перед этим еще переживаются пять признаков. Что это за пять признаков? Дым, связанный с элементом земли, когда муладхара чакра раскрывается. Миражи, связанные с элементом воды, когда прана наполняется ватистана чакру. Когда вы видите духовным зрением марева, сначала поднимающаяся темная, обволакивающая, дымоподобная энергия, потом такое марево в тонком теле, потом светлячки, когда много светлых точек возникает, примерно вот в области пупка, связанной с элементом огня. Потом чистое, устойчивое, ровное пламя. Я это говорю по своему опыту, не только из Упанишад и разных тантр. Ровное, светящееся небольшое пламя, подобное пламени свечи. Значит, энергия вошла в анахата чакру. Элемент воздуха раскрывает свой знак. И вслед за этим возникает переживание, три переживания, белое, красное, сияние и чернота. Если нам удается породить тонкое осознавание и пройти за гунтама, за черноту, мы оказываемся в ясном, чистом свете. Вслед за этим, если мы выпадаем обратно, и концепции снова начинаются, снова наступает чернота, мы покидаем состояние чистого света. Снова возникает состояние красного разлива и белого сияния, только в обратном порядке. Так душа при воплощении выпадает из состояния чистого света, готовясь войти в промежуточное состояние, а затем в новое тело. Если мы при жизни визуально и в медитации, в теоргических практиках иллюзорного тела, научились моделировать эти пять признаков, эти три сияния, чистый свет, пустоту, и научились выходить из пустоты в иллюзорном теле, то вместо того, чтобы принимать нечистое кармическое визуальное тело, так называемое тело Гандхарва, то есть Гандхарва здесь не имеется в виду небесный музыкант, живущий в небесных мирах, а это другое немного название, которое описывает состояние человека, идущего к перерождению. Ну, дух в Пантабхаве, в промежуточном состоянии. То в это время мы воссоздаем себя, мы восстаем в чистейшем облике своего излюбленного Иштадеваты, с его атрибутами, с его признаками. И если мы действительно утвердились в вере, что мы и Иштадевата – это одно, что наш ум – это ум Иштадеваты, что наше тело – это тело Иштадеваты, что наша прана и речь – это прана, речь Иштадеваты, и мы отождествились, и наша визуализация обрела большую глубину, мы проявляемся в чистом теле Иштадеваты. Таким образом, мы обретаем божественную рупакаю, божественное иллюзорное тело. Дивья майя дех. И сам процесс размышления над тем, как иллюзорное тело после трех видений чистого света и трех видений, разворачивающихся в обратном порядке, восстает и проявляется в своем чистом облике с атрибутами и всеми признаками, он очень важен. И в молитвах перед сновидениями мы молимся, чтобы обрести, пройти, научиться этим процессам и обрести подобные иллюзорные тела. Поэтому я ученикам даю передачи в теологические практики для начинающих. Это первая теологическая практика, которую надо 100 раз выполнить. Это практика уровня чари-тантры, когда призывание и молитвы чередуются с визуализациями медитации. Вторую теологическую практику. Есть также и третья, которую мы выполняем всю жизнь. Есть препятствия к обретению мудрости и всеведения. Это восприятие своего себя, своего тела, как обыденного человеческого. И восприятие окружения, как обыденного. Не препятствует нашей мудрости и всеведению. С помощью практики мы заменяем привычное восприятие своего тела на облик иллюзорного тела. Привычное отождествление «я человек» мы заменяем на величие божества, на божественную гордость. И привычное окружение мы заменяем на визуализацию мандалы, мира как чистой страны небесного дворца. И здесь мы занимаемся визуализацией. Визуализация на этом уровне, она важна, потому что это ментальная сила. Кто-то может думать, ну это ведь все сфабриковано, это все искусственное. Ну как искусственное? Ум – это сила, мы не можем ее отрицать. Это искусственное с точки зрения недвойственности и света. Не надо недооценивать. Наше тело тоже искусственное, что? Но оно живет, мы им пользуемся. Автомобиль искусственный, мы можем приехать на нем куда нужно. Так и здесь. Ментальная сила в относительном измерении, она важна. Она так же важна, как физическая сила. Нельзя недооценивать ментальную силу. Сила визуализации очень важна. И тантра понимает это хорошо, потому что тантра изучает энергию. И если мы понимаем, как иллюзорное тело возникает из чистого света, мы обретаем такое иллюзорное тело. Есть очень много разных тонкостей, связанных с обретением его. Как оно обретается, на каком этапе, какие признаки. Постепенно все это нам открывается. Итак, мы перешли уже к нидра-йоге. Так, мы разговаривали о кундалини-йоге. Так, после кундалини-йоги есть еще джняна-йога, бхакти-йога. Бхакти-йога включает в себя шравана, киртана, смарана, вандана, пада и севана. Слушание о Боге, воспевание и восхваление Его имени, почитание стоп, поклонение, служение и пребывание в настроении слуги Бога, божественного слуги. Все это бхакти-йога. Наконец, лая-йога включает в себя путь созерцания, когда мы развиваем нашу тонкую осознанность, изучаем 10 санкальп, практикуем с ними сон, атма-вичара, пространство, божественное величие, ануграха, нисходящие силы, свет, чистое видение, единый вкус, единство с умом и брахма-вичара. Кроме этого, путь созерцания включает в себя шамхави-видию. И вот шамхави-видия — это путь пространства. И кроме этого, он включает в себя брахма-хамбхава-видию, путь божественной гордости, медитацию на ведантическую махавакью ахам-брахмасми. Медитация на ведантическую махавакью, ахам-брахмасми — это как бы кульминация практики. Но мы к ней должны подготовиться. Как подготовиться? Вы не можете практиковать ахам-брахмасми, если вы не поняли таттва-маси. То есть мы сначала должны понять суть махавакьи таттва-маси, изучая, например, панчадаси. Когда мы поймем, на каком уровне тождество возникает, мы получим право на практику ахам-брахмасми. Пока мы не поймем, хорошо, хотя бы на уровне ума, таттва-маси, мы можем пребывать в неведении. Мы можем думать, что джива тождественная Ишваре на уровне коши. Мы можем думать, что тело есть брахман. Или мы можем думать, что джива тождественна брахману на уровне своих ограничений. Медитация ахам-брахмасми – это особая медитация. Когда мы понимаем таттва-маси, мы понимаем, что джива тождественна Ишвару за пределами пяти кош на уровне Абсолюта, мы правильно, без отклонения, медитируем на махавакью ахам-брахмасми. Мы выращиваем величие Божества Нираламбха медитации. И для этого мы читаем специальную упанишаду – Нираламбха упанишаду. То есть Нираламбха медитация – это метод, а Нираламбха Упанишада, Упанишада канона Муктика, не Мукхи, а Муктика. У него 108 ходит. Мукхи – это маленький канон, а Муктика – большой канон, 108 Упанишад. Там вы можете просто наслаждаться. Это интеллектуальный пир для интеллектуалов, вернее, шактийские Упанишады, шиваитские, недвойственные. И мы выращиваем брахма-ахамбхаву внутри, в потоке своего сознания. И эта брахма-ахамбхава становится основой для нашего иллюзорного тела, его сущностью. То есть оболочка – это визуализация, которая проявляется из пятицветного сияния, тонкого ветра, а сущность – брахма-ахамбхава. И брахма-ахамбхава даже важнее. Почему? Потому что если у вас нет брахма-ахамбхавы, то вы можете создать оболочку в облике Иштадеваты, но, например, вместо освобождения родиться в небесах Индры и обрести положение сансарного божества в свете Индры. У вас будет форма Дататреи, в правой руке трезубец, в средней будет Камандаль, в нижней булава, в левой будет чакра, Сударшана чакра Вишну, в средней левой будет барабанчик Дамару, раковина, и в нижней левой барабанчик Дамару. У вас будут все атрибуты Дататреи, но вы, по сути, не будете тождественны Дататреи. У вас будет не брахма хамбхава, а бхава сансарного божества. Тонкая привязанность к материальным объектам. Иногда некоторые практикующие тантризм, медитируя на гневных божеств, получали форму гневного божества, но, по сути, перерождались демонами, потому что их суть была не пустотная, они не распознали сущность гневного божества. И их клеши вот создали такое иллюзорное тело. Итак, брахма-ахамбхава, правильно выполняемая и понимаемая, она дарует вам то, что как бы наполняет иллюзорное тело. Само иллюзорное тело возникает из колебания, первичной спанды, которая выходит из чистого света, из пятицветного сияния, из тончайшей праны дуновения ветра, которое побуждает душу выйти из чистого света. И вот всеми этими тонкими вещами занимается нидра-яма, нидра-йога. Нидра-йога мы ее еще называем нидра-янта, раздел. Все, что связано с нидрой, с сновидческим, сноподобным, тонким состоянием, которое нидра-йога изучает, свапна-видью, знание сновидений, умение быть осознанным во сне, не спать, подобно обычному человеку. То, что одна йогиня называла поросячий сон. Она говорила так: поросята объедаются сверх всякой меры, а затем спят, полностью забыв себя. Напротив, свапна-видья означает, как быть осознанным сновидением, как не уснуть, а быть бодрствующим, как получить благословение богини Свапнешвари, владыки сновидений. Сушупти-видья – это как быть осознанным во сне без сновидений, как развить такую тонкую осознанность. Антарбхава-видья – как душе действовать при перерождении, как контролировать перерождение. Все это нидра-йога, как и составная часть лая-йоги. Еще в лая-йогу также входит нада-йога. Нада-йога означает, на определенном этапе нужно выполнять концентрацию на внутренних звуках, чтобы углубить самадхи. И в йоге иллюзорного тела, и в йоге созерцания. И джоти-йога также. Для того, чтобы растворить самые тонкие двойственные представления. Все это очень тонкие виды практики, которым гуру обучает ученика долго. Очень тонко, годами, потому что их невозможно научить, например, как математике или боевым искусствам. Их можно давать по мере открытия сознания ученика и углубления его опыта. Невозможно говорить, если нет соответствующего уровня энергии и понимания. Например, гуру может говорить: у тебя могут быть возникнут такие звуки, надо, медитируй на них. Там будет звук грома, там сориентируешься. Как, если у него ничего не открыто, все забито? Это бесполезно. Интеллектуальное знание здесь не работает. Он должен быть готовым, чтобы эти звуки надо возникли. Только тогда о них можно говорить. О них нельзя говорить раньше времени. Поэтому в традиции ситхов многие вещи говорятся именно тогда, когда о них надо говорить. Кто-то может подумать: а если, может быть, я никогда о них не услышу? Что тогда? Тогда есть процесс обучения, где мы даем учение интеллектуально. То есть мы это изучаем, чтобы знать интеллектуально, в надежде на то, что когда-нибудь практически это тоже нам пригодится. Такой путь. Это не традиция древних ситхов, интеллектуальное обучение. Это более поздняя традиция. Но она подходит современным людям. Она дает нам большую самостоятельность в плане понимания. Мы знаем, что когда мы будем практиковать, будут такие-то опыты, их мы можем знать и переживать.
Он появляется как бесконечное пространство и как этот ограниченный мир, как махат, аханкара, земля, вода, огонь, воздух и эфир. Теперь о владыке Ишваре.
Ишвара в буддизме опровергается, с чем я не согласен. Даже есть известный текст святого Шантидевы Бодхичарьяватара, где он доказывает несуществование Ишвара. В каком плане? Не то чтобы он не существует, а в том смысле, что он иллюзорен и на него не надо обращать внимания. Но здесь можно сказать так: ну и сам Шантидева тоже иллюзорен, тогда нам нет смысла обращать внимание на Бодхичарьяватару, на весь буддизм. Каждый человек иллюзорен. То есть если взять позицию недвойственного зрения, то учение Адвайты об иллюзии говорит даже сильнее. Шанкара, Васишта, Дататрея. То есть ведическая традиция породила вообще Майя-ваду, Виварта-ваду, это учение о видимости. Мы сами понимаем, и Васиштха говорит, что да, Ишвара, даже Ишвара нереален. То есть нет никаких противоречий. Шанкара не говорит об Ишваре, например. или Гаудапада. Но Патанджали говорит, что медитация на Ишвару полезна. Адвайта Ишваравада говорит об Ишваре, как о важном источнике всех благословений. Поэтому, несмотря на то, что мы следуем пути чистой, монистической Адвайты, Адвайта Ишваравада для нас также важна. Потому что Иштадевата для нас есть Ишвара, и мы практикуем гуру-йогу с Иштадеватой и с Ишварой. Шайва Сиддханта очень говорит, что Ишвара очень важен, и Шива – это и есть Брахман. И через Ишвару мы идем по пути реализации. И в тантрийских традициях, которые можно отнести также и в йогу традиции ситхов, обучение идет через уподобление Ишваре, когда ученик, обращаясь к гуру, спрашивает, как тебе достичь освобождения? Гуру не говорит, ты станешь брахманом, абсолютом, бескачественным, бесформенным. Он говорит, что абсолют, сущность освобождения – это брахман, это абсолют. Но он говорит, ты станешь подобным Ишваре. То есть освобождение идет через Ишвару. Поэтому существует 16 стадий восхождения к становлению Ишвары. И последняя, 16-я кала, 16-я стадия – это обрести совершенство Ишвары. То есть, гуру говоря, проще, если миновать философию, ученик в растерянности, как я могу стать без имени, без формы, я потеряюсь во всем этом. Гуру говорит, не беспокойся, ты станешь как Брахма, Вишну, Шива, Дататрия. Видишь, они же не потерялись. То есть, ты станешь Махапурушей, мега-разумом, мега-личностью, Уттама-Пурушей, запредельным состоянием. Махавиди, божественным, олицетворением божественного знания. И Махапуруша, Тамапуруша, это и есть принцип Ишвары. Дататрея у нас олицетворяет Ишвару, как избранное божество Ишвара. Когда мы говорим Ишвара, мы имеем в виду не конкретное, вот именно вот это божество, а сам принцип Ишвара-татва. Вот Ишвара-татва это владычествующее божество, владычествующая энергия во Вселенной, сочетающая в себя Брахму, Вишну и Шива. Это для нас Дататрея, описанный в Шанкилье Упанишаде, Дататрея Упанишаде. И мы должны изучать, что есть Ишвара Татва, что есть Ишвара, то есть каково мое будущее, кем я хочу быть, как Ишвара. И с этой точки зрения освобождение от сансары, от двойственности круга рождения и смерти не является конечной точкой. Только промежуточный небольшой результат. А конечный результат гораздо выше, после освобождения уже. Освобождение, просветление наступает на 8-й стадии, а становление Ишваром на 16-й. Есть большая разница. И освобождение связано с обретением трех пробужденных тел. Божественного тела мудрости, тела Майя-деха, облики божества и способности воплощаться в любых измерениях в соответствии с местом, временем, обстоятельством, ситхадехом. Становление же Ишварой, это идет дальше. Оно связано со способностью владеть шакти, быть маха-шактиманом. Владеть джняна-шакти, ичха-шакти, пятеричной крия-шакти, айшвария-шакти, сватантрия-шакти, ананда-шакти и другими. То есть Ишвара – это тот, кто создает Вселенную силой разума. Но он не только создает Вселенную, если что, он и разрушить ее может. То есть это мы в общем говорим, что это создатель Вселенной. Энергии очень много. То есть Ишвара – это не только создатель, он и поддержатель, и обладатель многих других энергий. То есть Ишвара – это тот, кто обладает пурнатвой, совершенной полнотой и целостностью, нитьятвой, вечностью. Вьяпакат твой всепроникновением, сарвачнят твой всевидением, сватантрий абсолютной полной свободой, айшварий всемогущество. И Адвайта Ишваравада, она ведет нас по пути становления Ишвары. При этом Монистическая Адвайта, она является самой сутью Адвайта Ишваравады, можно сказать, воззрением. А сама Адвайта Ишваравада становится чем?
Поведением.
Да, поведением. Очень высокое поведение.
Ишвара един с Брахманом, благодаря своей шакти, именуемой Пракрити. Он творит миры и входит в них, как внутренний владыка. Поскольку он контролирует разум и чувства всех живых существ, начиная с Брахмы, он именуется владыкой. Теперь о живой душе, дживе. Посредством ложного отождествления джива считает: «Я материальна». По причине имен и форм Брахмы, Вишну, Ишаны, Индры и других. Он, то есть Бог, и я, то есть индивидуальная душа, едины. Однако по причине различия тел существует множество живых душ. Теперь о природе, Пракрити. Пракрити – сила Брахмана, образ разума, Будхи, которая, благодаря единению с Брахманом, творит весь разнообразный мир.
Брахман, Ишвара, Джива, Пракрити – это такие категории, над которыми всегда размышляет йогин, практикующий Адвайту. Йогин такой, как Шанкара, который видит мир полностью недвойственно реализованным, над ним не размышляет так. Всем остальным такое размышление очень важно, потому что вивека, различающая мудрость, она не присутствует у дживы сразу, она должна воспитываться. И вивека предполагает способность отличать атман от пятикош, дживу от ишвары, понимать их различия и в чем их тождество. Различать Брахман и Пракрити, Брахман и Ишвару, Ишвару и Дживу. Понимать их отличия и тождество.
Теперь о природе, Пракрити. Пракрити – сила Брахмана, образ разума, Будхи, которая, благодаря единению с Брахманом, творит весь разнообразный мир. Теперь о высшей сущности – Параматмане. Параматман назван так, потому что он трансцендентен телам, он же есть Брахман. Он, то есть Брахман, которая есть высшая сущность – Дух, есть Брахман, он есть Вишну, он есть Индра, он есть Бог смерти Яма, он есть Сурья, он есть Чандра. Он – все боги и демоны, вампиры, мужчины и женщины, звери и другие живые существа, недвижимая стхавара, то есть неживая материя, брахманы и остальные три варны. Все это есть брахман, здесь нет никаких различий. Теперь о касте.
Oh.